убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 5 февраля, сейчас 19.06, в студии Юрий Буткин. Добрый вечер. Мы начинаем программу «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о Генри Киссинджере. Ну, не то чтобы прямо о Киссинджере будем говорить. Дело в том, что этот известный американский политик призвал выработать новую стратегическую концепцию отношений России и Соединенных Штатов Америки. Но еще этот известный американский деятель 3 февраля встречался с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Путина в Новоогареве. Насколько действительно можно ожидать то, что на призыв Киссинджера будут отвечать, насколько нужно отвечать на этот призыв, ну и главное, нужно ли обращать внимание, кто выступает с таким предложением. Об этом сегодня на баррикадах. Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России. Валерий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Савцов. Александр Абрамович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну давайте начнем все-таки с личности Генри Киссинджера. Вот он в данном случае, я не знаю, насколько это правильно говорить в данной ситуации, но выглядит он как голубь мира. Или нет, Валерий Коровин?
Для Путина это наиболее приятная фигура со стороны американских переговорщиков. И если отправляют Киссинджера, значит, хотят уговорить Путина пойти на уступки и сдаться добровольно, без сопротивления, по-хорошему, улыбаясь, расшаркиваясь. И для этого как раз Киссинджер нужен.
А если Киссинджер хотели... это человек, которого отправляют. Это не человек, которого, к примеру, могли бы позвать.
Дело в том, что с американским подходом все понятно. И зачем нам звать того, кто предложит нам сдаться? Поэтому Киссинджера именно отправили сообщить нам условия капитуляции.
Валерий Коровин, Александр Савцов, прошу вас.
Я абсолютно уверен в обратном. Никто Киссинджера не отправлял. И нет таких... ни лиц, ни структур сейчас в Соединенных Штатах, кто был бы заинтересован в его услугах. Я уверен, что его наняли некоторое время назад из России или прямо из Кремля.
То есть его позвали.
Или по поручению Кремля. И, разумеется, просто-напросто он... приехал в рамках исполнения заказа, полученного фирмы, компании, которая называется Kissinger Associates.
Хорошо, теперь Киссинджеру вообще-то 92 года, насколько я понимаю. Он не молод, мягко говоря. А насколько может быть эффективен такой человек, Валерий Коровин?
Он эффективен именно как приятная фигура, которая ассоциируется у российской власти с мягким подходом, с мягким давлением и с мягкой силой. Он не жесткий, он не кричит, не хамит, не ставит невыполнимых условий. Он готов к компромиссу, тем не менее он давит свою линию. И в конечном итоге его задача, улыбаясь, уговорить Россию самоликвидироваться самостоятельно, пойти на уступки в односторонних интересах.
Возраст не играет значения.
Возраст здесь как раз скорее плюс. И главный посыл Киссинджера – это «we win, you lose». Синхея, то есть мы выиграем, вы проигрываете, подпишитесь здесь, но это делается улыбаясь, чтобы русские не напряглись, не начали действовать жестко, агрессивно, непредсказуемо, там, последовательно отбиваясь от нападок. Его задача усыпить бдительность и с улыбкой на устах там, подсыпать цианистого калия в стакан к...
Валерий Коровин, Александр Савцов. Вот, ну, человек, прям скажем, не молодой. Неужели можно реально вкладывать вот в посылку, покупку такого человека что-то, что это может сработать?
Так это смотря для чего. Человек, он совсем не молодой, вы правы, ему в мае, по-моему, в этом году точно будет 93 года.
Да, именно так, 27 мая.
Ну, вот, значит, память меня не подводит. Но при этом Киссинджер — это символ. Символ и просто американской внешней политики во многом, и особенно символ той разрядки, которая была в 70-е годы. Символ временного примирения между тем государством, которое тогда имело Москву в качестве столицы, ну, предшественника Российской Федерации, юридического Советского Союза, и Соединенными Штатами. Символ налаживания отношений и в то же время символ налаживания отношений в рамках реалполитик. Того разграничения сфер влияния, которое сегодня, как многие считают, и я, в общем, тоже, было бы желательным для руководства Российской Федерации.
Так, господин Савцов, господин Коровин,
прошу здесь вас. Важно сейчас вот именно заметить, что Киссинджер имеет главную функцию, он является носителем мондиалистского проекта. То есть,
вы как-то по-русски говорили бы.
Это, да, это идея конвергенции двух систем, которая была предложена советскому руководству еще, начиная со времен Хрущева, и выражалась в том, что советское государство и Запад в лице США достигли паритета и больше не могут уничтожить друг друга, поэтому должны идти навстречу друг другу для того, чтобы создать единое глобальное правительство и вместе править миром. Вот на эту уловку и ловили западные стратегии, в первую очередь Киссинджер и те, кто был перед ним, советское руководство. Сначала Хрущева, потом Горбачева, а сейчас на этот же крючок они пытаются поймать Путина. Но для этого нужно сблизить системы, говорят они, поэтому
итак,
двигайтесь в нашу сторону.
Это Валерий Коровин. Господин Коровин, еще раз давайте подчеркнем. Они посылают сюда Киссинджера, чтобы...
Чтобы уговорить Путина идти на сближение с Западом, сдавая национальные интересы России в пользу некого общего наднационального проекта управления миром. Но это обман, это уловка, этого никогда не будет, этого не было с Хрущевым.
Но
этого...
они так делают.
Так обманули Горбачева и так обманут Путина.
Это Валерий Коровин, Александр Савцов. Мы зовем к себе Киссинджера, возможно, даже платим ему, если я вас правильно понимаю.
Абсолютно.
Для того, чтобы...
Для того, чтобы... создать некоторого рода пиар для российских граждан, в первую очередь, для западных обывателей, который бы продемонстрировал, что business as usual, у российского руководства все нормально, с ним общаются, с ним имеют дело самые разные люди. Вот, посмотрите, Депардье, вот вам Рой Джонс, актер, боксер, а вот вам сам Киссинджер.
А, то есть это вот прямо вот в этой линейке?
Абсолютно.
Депардье, Рой Джонс
Киссинджер.
И теперь Киссинджер.
Да.
Тогда, смотрите, 311-му ответе, он пишет, Киссинджер — это крестный отец Путина. Это его утверждение. Когда у Путина плохие дела, то приезжает Киссинджер. Именно Киссинджер приводил Путина на трон. Это так?
Киссинджер ушел в отставку, по-моему, в 1976 году.
В 77-м.
В 77-м. Я ошибся на один год. Путин стал премьер-министром в 99-м. Киссинджер работал в республиканской администрации. В 99-м году в Соединенных Штатах была демократическая администрация. Если строить конспирологические версии о единой консолидированной американской элите, которая, собственно, играет собственным избирателем, подсовывая ему то республиканцев, то демократов, а разницы между ними нет. А к тому же еще и планирует создать мировое правительство, на которое последовательно ловит всех от Хрущева до Горбачева, включая Брежнева, с которым, кстати говоря, Киссинджер и работал, то, конечно, можно навыдумывать и не такого. Я в конспирологию не верю.
Хорошо.
И поэтому для меня это все домыслы и сказки.
Александр Савцов, Валерий Коровин.
Дело в том, что здесь имеется в виду другое. Главным визави Киссинджера всегда был Евгений Примаков, которого Путин публично всегда называет патриархом российской политики и во всех вопросах всегда прислушивался к нему. То есть здесь речь идет о некой легитимации со стороны американских элит, которые дают добро на выдвижение тех или иных фигур внутри российской политики, которые удобны для контакта с американской стороне. Но в какой-то момент Путин, по их представлению, начал выходить из-под контроля. То есть он не укладывается в эту мондиалистскую логику создания, сближения двух систем и создания единого мира. На самом деле, под руководством США никто не пускает российских политиков в глобальную элиту. И в тот момент, когда Путин начал вести себя суверенно, ему сначала пригрозили расправой и указали на то, что он коррупционер. Это официально было заявлено американской стороной. Потом вдруг появился новый ролик с Каддафи. Потом приехал Киссинджер и говорит: вот смотрите, как получается нехорошо. Может быть, вы все-таки свои амбиции, аппетиты, суверенитета немножко сбавите, потому что мы-то, Америка, по праву претендуем на глобальное могущество. Ну, а вы-то кто? И вот вы же все-таки предсказуемый человек, наследник Примакова. Я Примакова хорошо знал. Мы были с ним партнеры по созданию мандиалистов проекта, поэтому вы, как наш такой вот предсказуемый подопечный, действуйте, пожалуйста, корректно. Вот что имеется в виду. То есть это Валерий является неким легитиматором.
Ваш вариант объяснения, да, Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России. Также с нами сегодня Александр Осовцов, адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия». Виталий 44-й просит вас, господин Осовцов, прокомментировать. Он пишет: вот вы сказали, что в теории заговоров не верите, но говорите, что Россия платит Киссинджеру. Это что, получается, все-таки бывают заговоры?
Нет, это абсолютно никакой не заговор. Это нормальный контракт, который в силу конкретных обстоятельств, которые имеют место быть сегодня в Российской Федерации, публично никак не освещен. Фирму Kissinger Associates может нанять кто угодно. И расценки ее абсолютно не секретный характер носят. Любой может в интернете ознакомиться с их отчетами.
А там, ИГИЛ может,
извините,
понять?
Я вас не перебивал ни разу. Там суммы, исчисляемые десятками и сотнями тысяч долларов за контракт. Пожалуйста.
Хорошо, это Александр Осовцов.
Тем более, что партнером Примакова, который, если мне память не изменяет, опять же, в 70-е годы был директором Академического института, разумеется, был никакой не Примаков, а министр иностранных дел Советского Союза, как это, собственно, и положено.
Так, это Александр Осовцов, Валерий Коровин, Александр Осовцов, программа «Баррикады», телефон прямого эфира 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно через сайт, можно через твиттер писать. 276-й предлагает третий вариант, такой общепримиряющий. Уверен, его никто не посылал. Но дальше он пишет, что Киссинджер – ушедший символ, времена изменились, реалии совсем иные. Киссинджер уже не может выстрелить. То есть он неэффективный. Или если его покупают, или если его посылают. Тогда не очень понятно, 276-й, вы должны объяснить, но он сам-то приехал, ради чего. Но это другая. Давайте теперь следующая история. Значит, про Киссинджера мы поговорим. Теперь Киссинджер призывает выработать новую стратегическую концепцию отношений России и Соединенных Штатов Америки. Первый вопрос. А нынешняя стратегическая концепция, она какова, Валерий Коровин?
Нынешняя такова, что Россия начала всерьез заявлять о собственном суверенитете, раз, и о новой модели мирового устройства, основанном на принципе многополярности, когда на основе консенсуса нескольких цивилизационных блоков будет определяться судьба человечества, а не диктоваться из Вашингтона директивно, как на это претендуют американцы. Но американцы, в свою очередь, движутся к мировому единоличному могуществу.
И концепция это какова?
Россия не вписывается суверенная в их планы. Концепция такова, что Россия должна принять логику американского доминирования. Россия не соглашается, говорит: давайте создавать многополярный мир. Эта концепция наша, но Киссинджер призывает вернуться к нормальной, принятой в США американской концепции, когда Россия не сопротивляется, а расслабляется и получает удовольствие, интегрируясь в глобальную американскую модель однополярной доминации.
Объяснение Валерия Коровина, Александр Осовцов. Какие у нас, какова нынче концепция отношений России и США?
Концепция отношений в настоящий момент отсутствует, потому что скорее модель а-ля Киссинджер существовала до 2014 года. Следует вспомнить, что Киссинджер возглавлял американскую внешнюю политику между советским вторжением в Чехословакию и советским вторжением в Афганистан. Именно эти две агрессивные внешнеполитические акции советского руководства приводили к конфликтным отношениям с Западом и к военному, внешнеполитическому и тому подобное напряжению в отношениях. Вероятно, в какой-то мере можно считать и заслугой Киссинджера, хотя трудно сказать, насколько велика была именно его личная роль, в том, что в период его работы советником по национальной безопасности и госсекретарем Советский Союз не предпринимал таких действий, соответственно, не возникало напряжения в отношениях. Но, тем не менее, его эпоха ассоциируется с разрядкой, со сближением и с отсутствием напрягов такого рода. Что, собственно, было и до 2014 года, за исключением 8-го, я имею в виду, российско-грузинскую войну, но ее как-то мягко проехали. А в 14-м случилось нечто такое, чего, собственно говоря, очень давно не было, и неизбежная негативная реакция со стороны Штатов, да и всего остального Запада, это само собой, но в то же время и их, конечно, непонимание того, как дальше вести дела. Они перешли к режиму похолодания, к режиму санкций, но невозможно же ограничиться одними санкциями. И поэтому вот то Керри, то чаще французы, чем англичане, пытаются что-то нащупать. Ну, хорошо, бизнес as usual явно не получается. Но какой-то бизнес же должен быть. Какой, как, вот
да,
ищут.
Понятно. Владимир Казаков, это следующий вопрос. Естественно, если есть концепция или нет концепции сейчас, то нужно говорить о том, какой могла бы быть концепция или та концепция, которую надо вырабатывать. Вот, например, так, подождите. Владимир Казаков, вот я нашел, пишет, концепция может быть одна. России нужна Америка исключительно как враг, чтобы на нее списывать все свои неудачи. Валерий Коровин.
Дело в том, что стратегия Примакова, разрядка, которая была в 70-х, возможно, была только в условиях паритета, когда два разнозначных сильных блока доминировали в мире. И разрядка была необходима для того, чтобы избежать глобальной катастрофы. Отсюда и возникла идея конвергенции двух систем, сближения советской модели и западной. Но когда Россия, Советский Союз самоликвидировался, какой смысл сближаться с тем, кто потерпел поражение? Поэтому новая концепция постсоветская выражалась в том, что Америка поглощает Россию, интегрируя ее в глобальное
сообщество. А со стороны России-то какой могла бы быть
вот
эта
тогда
новая?
Стратегия была сейчас. В 90-х сдаться как можно быстрее Америке.
Сейчас
Россия всерьез настаивает на суверенитете. И в 2014 году Россия продемонстрировала, интегрировалась в Крым, что у нее есть свои интересы, и она будет их реализовывать.
Между нами
а не только
даже
Киссинджер
не признавал этого, как
да,
мы знаем.
Но, тем не менее, Киссинджер — это носитель разрядки равных субъектов. Россия не может быть равной до тех пор, пока она не отстаивает свои интересы, а сдает один интерес за другим. Вот
хорошо.
Сейчас, когда Россия стала в силах, теперь опять понадобился Киссинджер, потому что Россия стала субъектом соответствующим.
Хорошо.
Приближающимся
Александр,
к Америке.
Тогда Александр
надо говорить о разрядке.
Пишет, о каком суверенитете, вот вы так настаиваете на этом, что он сейчас есть. Александр пишет, о каком суверенитете можно заявлять, если 70% суверенного бюджета, по словам Медведева, в зависимости от цены на нефть, а де-факто их диктуют саудиты и американцы.
Да, но это все есть следствие политики 90-х и начала 2000-х. Это инерция процесса самоликвидации России как суверенного государства и сдача его американцам. Поэтому моментально такие вещи не решаются.
Ну, то есть, как сегодня говорил один из депутатов, надо просто отказаться от экспорта нефти, и все будет хорошо.
Надо просто отказаться от нынешней финансово-экономической модели, основанной на ельцинской либеральной конституции, которая и писалась как нефть – это то, что есть следствие либеральной экономики и либеральных реформ.
Я вас все возвращаю к Александру, который как раз про нефть говорит. А вы уходите куда-то в сторону либеральной конституции.
Что нефть? Нефть – это не самое главное.
Нет, в судьбе, он говорит, что в российской государственности. Суверенитет зависит у нас от нефти, потому что 70% доходов именно от нее.
Это пытаются либералы так развернуть ситуацию.
Во.
Конечно, это
тогда другое дело.
Совершенно все. Химера либеральная.
Хорошо, вот это другое дело. Валерий Коровин, Александр Осовцов. У нас США не может быть, пишет Виталий, идеальных отношений. Мы две серьезные ядерные державы, способные поубивать друг друга. У нас равные великие амбиции. Нет?
Сейчас да.
Значит, это Валерий Коровин. Александр Осовцов, прошу.
Идеальных отношений, наверное, вообще не бывает. А нормальные вполне могут быть. И никакое ядерное оружие этому не помеха. Есть еще великая ядерная держава, экономически уже по мощи близкая к Соединенным Штатам и существенно превосходящая Российскую Федерацию, Китайская Народная Республика. И вроде как ни у нас с ними, ни у американцев с ними вот таких сложностей, как сейчас у нас с американцами, нету.
Поэтому... Вот у вас есть объяснение, почему такого нет с Китаем у американцев?
Есть, конечно. Потому что Китай уже много лет оставил любого рода, даже если они у него были, попытки совершать агрессивные действия вовне своей территории. Если я, опять же, ничего не путаю...
А американцы вовнутрь китайской территории тоже оставили попытки?
А они после окончания гражданской войны в Китае их и не предпринимали. Да, Гоминдан они, конечно, поддерживали, но в этом смысле они боролись не с Китаем, а с Советским Союзом сталинским. И проиграли тогда.
Хорошо, это Александр Осовцов, Валерий Коровин. А вы что скажете по этому поводу? Почему такие сложности, как между нами и американцами, не возникают между американцами и китайцами?
Потому что Китай, с точки зрения геополитики, является региональной державой, относящейся к зоне Римланд. То есть она не является географической осью истории и геополитическим субъектом в Великой войне континентов. Поэтому оппонентом США, которая является, выражает собой квинтэссенцию атлантической геополитики, является Россия, которая представляет собой Хартландс. И выражает собой евразийскую геополитику.
Но она не такая сильная, как Китай, может... с точки зрения экономики, экономика, с точки зрения ядерного оружия, нет?
Это вещь сиюминутная. Сегодня экономика есть, завтра раз, и экономики нет. Там фондовые рынки обрушились, и вся твоя экономика, которая в цифрах выглядела очень убедительно, превращается в жалкую такой вот сдувшийся такой шарик воздушный. То же самое касается могущества экономического. Это совершенно химерическая вещь. В него нужно верить. И американцы...
Я понимаю, но про химеры просто тут 789-й уже вам в ответ пишет. Про субъектность России от России пишет, ничего не зависит абсолютно, принимая во внимание тот факт. Это его формулировка, что экономически страна на коленях, чем мы можем пугать и клацать помимо ядерного оружия.
Вот это как раз главное, как раз либеральная химера. О чем я говорю, что экономически Россия на коленях. С чего вдруг? Вот я только что вернулся из Ирана.
Нам... Вы только что говорили, что Китай в любой момент может быть перестать сильным, потому что будет экономически слаб.
Конечно, да.
А Россия?
И если у него это единственный критерий могущества, то от могущества Китая ничего не останется в один момент. У России экономика это не единственный критерий могущества. И вот...
Какой еще критерий?
Ядерное оружие,
ядерное геополитическая оружие
субъектность.
Есть и у них мало просто ядерного
оружия. У Китая есть ядерное оружие? Давно у него ядерное
нет.
оружие?
Тут вот пишет это... Виталий 44-й, ядерное оружие, у них 400 бомб и все такое.
У Китая?
Ну, так пишет Виталий 44-й. Ну,
хорошо, тогда будем говорить о конспирологии, о заговорах, о мифах.
Александр Осовцов,
Китай прошу. Совершенно официально член ядерного клуба, если мне память не изменяет, с 60-х годов. Так же, как Великобритания и Франция. Все договоры, начиная с первого главного, о нераспространении ядерного оружия...
64-го года, тот же Виталий пишет. 64-го.
Да. Ну, я искал с 60-х. Основаны на том, что вот не допустить его распространения за пределы этой пятерки. Это не удалось совершенно. Им сейчас обладают и Индия, и Пакистан, и Северная Корея. Это как минимум те, кто сам заявляет, что его имеет. Вот, вероятно, еще несколько стран.
Адвокат,
но Китай уж точно.
Бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов, политолог, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Валерий Коровин. Это программа «Баррикады». Прямо сейчас 19:30, значит, будут новости, после чего немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 февраля, 19:35, в студии Юрий Буткин, это программа «Баррикады». Сегодня мы говорим о призыве Генри Киссинджера выработать новую стратегическую концепцию отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Сегодня с нами на «Баррикадах» Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз и член Общественной палаты России, и Александр Осовцов, адвокат и бывший директор программ фонда «Открытая Россия». Это прямой эфир, значит, можно звонить по телефону 7373948, код города 495. Можно писать на смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говорит МСК. Значит, тут господин Коровин сказал, что нет ядерного оружия у Китая.
Нет, я сказал, что Китай не является ядерной державой.
Совершенно верно.
Да.
И это важно. Прошу,
потому объясните. Что наличие ядерной бомбы является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы стать ядерной державой. Ядерная бомба есть много у кого, но только Россия и США являются держателями так называемой ядерной триады, которая позволяет им взаимно уничтожить друг друга. Китай, не имея такой триады, не имея носителей, не может уничтожить США, поэтому он является не глобальным, а региональным игроком, каким является, например, Пакистан, Израиль и многие другие государства. То есть наличие ядерного оружия есть у многих, но это не делает их глобальными игроками, а оставляет их региональными державами.
Валерий Коровин, Александр Осовцов.
Я не хотел бы погружаться специально в ракетно-ядерную тему. Заметь только, что у Китая есть, конечно, все носители, потому что Китай запускает уже не только спутники, но и космонавтов, тайконавтов, как по-китайски их обычно называют. Следовательно, раз выводят на околоземную орбиту, имеет ракетную технику соответствующими возможностями. Дело не в этом. На мой взгляд, возвращаясь все-таки к тому, о чем мы говорили, а говорили мы явно не о ядерном потенциале Китайской Народной Республики, можно сказать, что вот с тех пор, как мне очень понравилось, как мой сегодняшний собеседник сформулировал, я ему благодарен за эту находку и подсказку, с тех пор, как Россия интегрировалась в Крым...
Интегрировала Крым в себя.
Интегрируясь в Крым, вы, возможно, оговорились,
интегрировала,
но мне
Крым.
Это понравилось. И я второй раз вас прошу меня не перебивать. Вы потом можете меня поправить.
Меня пересказывать.
На Западе, прежде всего, естественно, в Вашингтоне, не знают, как с ней строить отношения. Не понимают, не умеют. С одной стороны, вроде бы в нормальном режиме, конечно, не с директором академического института Примаковым, а, впрочем, уже не Примаковым, но и не с любым другим, а с министром иностранных дел Лавровым. Керри встречается, общается, обсуждают Сирию, еще какие-то важнейшие, но все же частные вопросы. Но ткань этих отношений им непонятна. Но, с другой стороны, в Штатах в этом году выборы. И в любом случае придет другая администрация. Будет другой президент и другой госсекретарь. Если это будет представитель демократической партии, причем именно Хиллари Клинтон, то тогда, по крайней мере, некоторая преемственность просматривается. Если другой демократ, то уже почти не просматривается. А если республиканец, любой из имеющихся, то ее просто не будет. Поэтому разумный, обоснованный, содержательный разговор о новой концепции – это, вероятнее всего, не раньше будущего года. Сейчас они способны оперировать только в режиме реакции на происходящее, на имеющиеся раздражители и на текущие события. И тем более никакой ветеран, который, вы представьте себе, почти 40 лет в отставке. Это я тогда был студентом, а Путин был младшим офицером, когда Киссинджер ушел в отставку. Не способен повлиять на эту ситуацию и никаким образом ее изменить.
Хорошо, теперь я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Григорий, Москва. У меня такой вопрос к экспертам. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что приезд Киссинджера может являться своеобразным, знаете, шунтом, то есть попробовать прощупать пределы потенциальные, то есть до какой степени Россия готова либо подвинуться, либо наоборот не подвинуться и оставить свои интересы, поскольку все-таки опыт позволяет ему делать как бы выводы. Спасибо.
Спасибо. Да, господин Савцов, давайте, потому что господин Коровин, по сути, примерно об этом же говорил.
А я тоже уже, по-моему, говорил, что нет, конечно, я абсолютно не допускаю, что демократическая администрация привлекла 92-летнего республиканца для того, чтобы делать какие-то выводы общего свойства.
Ну что, он для них сильно дорогой, что ли?
Нет, он для них совершенно недорогой. И более того, для них он как раз, может, и бесплатно бы поработал. Просто, а, он лично им не нужен, и, б, им вообще уже не важна какая-то особая стратегия, потому что им осталось несколько месяцев.
Это важно, да, спасибо. Павел пытается объяснить, почему с Китаем другая история. Тоже вам, господин Осовцов, он пишет, Китай просто не граничит со странами НАТО и с Евросоюзом, поэтому у Америки нет с Китаем никаких особенных проблем, поэтому сравнивать Китай и Россию нельзя.
Я полагаю, что для Китая союзничество, например, с Японией не менее важно, чем со многими странами Евросоюза. Это более крупный их экономический партнер, чем любая страна Евросоюза. А как раз отношения с Японией у Китая самые сложные.
Хорошо, теперь 937-й, это вам, господин Коровин, пишет, с Америкой и Англией пришло время перестать договариваться. Все равно обманут. Да. А можно вот так взять и перестать договариваться?
Нельзя с ними договариваться о нашей сдаче. Нужно договариваться о сохранении паритетов.
Тогда, смотри, все равно обманут.
Все равно обманут, да, поэтому нужно договориться с позиции силы. Американцы и англичане понимают только силу. Если мы можем силовым образом обеспечить выполнение договоренностей и принудить оппонентов к исполнению этих договоренностей, как было в Ялтинском мире, в двухполярной системе, тогда договоренности соблюдаются, и они имеют смысл.
Для этого надо иметь в кармане только что законченную победоносную войну.
Не обязательно. Нужно иметь силовой паритет. И он может быть
есть
и ядерным, и неядерным, дипломатическим, и он может выражаться в большом количестве союзников.
Он есть сейчас?
Сейчас он нарождается, восстанавливается. И это как раз тревожит американцев, потому что у них нет сегодня сил...
Признаки этого в чем?
Добить восстанавливающуюся Россию. Они собирались добить слабеющую, разлагающуюся Россию, что происходило 20 лет. Но восстанавливающуюся суверенную Россию у них сил добить нету. Поэтому они предпосылают Киссинджера и пытаются договориться. Может быть, по-хорошему,
да,
без
конфликта. Это мы уже говорили, да. Спасибо, Валерий Коровин. Александр Осовцов, тогда вам 937-го вот это замечание, что с Америкой и Англией пришло время перестать договариваться, все равно обманут. Можно вот так вот брать, ну вот перестать договариваться с ними вообще?
Можно перестать договариваться с кем угодно.
Не, ну почему же?
Нет, можно.
Планета небольшая.
Планета, конечно, небольшая, но перестать договариваться все равно можно. Можно занять позицию обороняющейся устрицей, захлопнуть створки, превратиться в страну, которая потребляет только то, что сама производит, правда, не совсем понятно, что мы тогда будем потреблять в рамках имеющейся сегодня экономической модели. Ну и Советский Союз, который пытался как раз быть такой автаркией, то есть самообеспечивающимся государством, потреблял очень мало, очень плохо, и те, кто находится в моем и близком плюс-минус возрасте, помнят, как с этим потреблением было. А так можно, конечно, ни с кем ни о чем не договариваться, не заключать договоров ни о тех или иных политических отношениях, ни о торговых, ни о чем. Не проблема. Если, конечно, не хотеть жить нормально. А если хотят жить нормально, то надо договариваться со всеми, с кем есть о чем договориться. И если эти договоренности взаимовыгодные, никто не будет обманывать.
Александр Савцов, Валерий Коровин.
Ну, это еще один либеральный миф о том, что если договариваться, то договариваться только с Западом, потому что существует только Запад, и он есть выражение человеческой цивилизации, развития, прогресса и всего хорошего. И кроме Запада не существует ничего. Но это полная чепуха, потому что существует Восток, существует Индия, Китай, тот же самый Иран, огромное количество государств, которые не Запад, которые представляют собой самостоятельные цивилизации, и они дают возможность развиваться без Запада. Запад на самом деле это миноритарная группа
Китай
государств.
Китай и Индия развиваются без Запада.
Китай и Индия могут спокойно развиваться без Запада.
Не развиваются,
они могут сотрудничать с Западом в своих интересах, а могут не сотрудничать с Западом в своих интересах. Но либералы говорят, что без Запада все умрут. Мы все погибнем, если не будем договариваться
но
с Западом.
Но вы-то говорите, это что чепуха. Запад — это катастрофа. И Павел вас спрашивает, а чего Соединенные Штаты Америки, ну вот если они такие, не добивали Россию в 90-е? Он пишет, у нас тогда даже авиационного керосина не было, мы с Чечней справиться не могли.
Они боялись, они это делали, они добивали, они разлагали Россию, и следующим этапом было отторжение регионов. Чеченская кампания была направлена на то, чтобы спровоцировать распад России, но американцы боятся неуправляемого хаоса. Они специалисты в теории управляемого хаоса.
То есть они ждали, когда Россия станет сильнее, чтобы ее...
Нет, они вообще не предполагали такого сценария, и они считали, что после Ельцина будет очередной ставленник олигархов, с помощью которого они будут демонтировать государственность остаточную. Но получилось все не так. В России все всегда развивается не так, как
это
предполагают американцы.
Валерий Коровин. Александр Савцов, 276-й, пишет, как и Валерий Коровин, он не видит проблемы. Пишет, Запад закроется для России, допустим. Но остальной-то мир будет открыт.
Конечно, Запад — это маленький пятачок земли.
Видите ли, в чем дело? Ну, конечно... Запад отнюдь не единственная вещь, которая в мире есть. Ни в географическом смысле, потому что есть еще север, юг, восток, ни в экономико-политическом. Я не знаю, откуда мой сегодняшний собеседник взял этот, как он выразился, либеральный миф, но я в своей предыдущей реплике сказал буквально следующее, что договариваться надо со всеми, с кем имеет смысл о чем-то договориться. Вот со всеми. И с Индией, разумеется. И с Китаем, без сомнений. С Японией, Австралией, Вьетнамом, ЮАР, Бразилией. Не только с Западом, но и с Западом тоже. Если это может быть выгодно и полезно. А поругаться, как показывает наша обозримая в прошлом история, тоже можно с кем угодно. И с Китаем можно. Не просто ругались, воевали фактически с Китаем. Убивали друг друга. И с Грузией вон недавно поругались. Сейчас вон с Украиной ругаемся. Тоже с кровью. Не надо этого делать. Не надо провоцировать кровавые конфликты.
А если тебя провоцируют?
Да. Если тебя провоцируют, то надо быть идиотом, чтобы поддаваться на провокации, на мой взгляд.
Я понимаю. Хорошо, Александр Осовцов, теперь Валерий Коровин, 789-му отвечаете. Какой смысл американцам в вашей логике получается, что они пытаются добивать или убивать Россию? Это 150 миллионов потенциальных потребителей их продукции. Ну, допустим, они нас хотят убить, но чтобы что? Он спрашивает как бы вас.
Чтобы эксплуатировать, это обычная колониальная логика, которую Запад используют столетиями, захватить пространство, территорию, выжать из него все соки, эксплуатировать его.
А в конце концов, сейчас, кроме нас, кого они еще вот так вот выжимают?
Западные политики всегда довольно откровенны, и эта откровенность играет с ними злую шутку. Они неоднократно озвучивали, что 150 миллионов — это слишком много для России, достаточно 50,
ну,
а
вы некоторые же знаете,
называли
что...
15.
Вы же знаете, что эта фраза чуть иначе звучала.
Может быть, но это колониальный подход, который реализован везде, в том числе Соединенные Штаты Америки были созданы на геноциде индейцев. 114 миллионов индейцев было просто физически уничтожено. И этот подход сегодня реализуется в арабском мире, на Ближнем Востоке, повсюду, куда
давайте
американцы
короче,
приходят
чтобы
со своими интересами.
Чтобы мы еще могли на вопросы отвечать, к вам есть еще один вопрос. Вы всерьез полагаете, что тот же Китай нас не обманет?
Китай, по крайней мере, разговаривает с нами на равных условиях. На то равных.
А Запад не нужно.
На равных с нами разговаривать не готов. Он говорит, либо вы принимаете нашу логику и сдаетесь, делаете, что мы говорим, либо пеняйте на себя. Сейчас мы тогда будем с вами ругаться и создавать конфликты.
Все. А это Валерий Коровин, Александр Осовцов. Леву спрашивает, вот вы говорили про ссоры, да, про то, что надо не поддаваться на провокации. А мы что, правда, это в продолжении. Мы поссорились только с теми, кто поддержал украинский государственный переворот. Все.
США поддержал кто?
Ну, то есть с большинством наших торгово-экономических партнеров.
Нет, ну подождите, а если большинство партнеров начинают поддерживать незаконные перевороты?
Извините, да. Этот переворот произошел в другой стране. Какое, собственно, всем дело до того, что там случилось? Когда целый ряд государств, ближних и дальних, выражали свое мнение по поводу происходящего в России, то регулярно, с большими или меньшими основаниями, они получали в ответ более или менее жесткое требование не вмешиваться в наши внутренние дела, даже в режиме оценочных суждений. Соответственно, в Украине произошло то, что у них произошло. Какое нам до этого дело?
Потому что это сделали американцы.
Хорошо. Тут 596 пишет, Китай непредсказуем, в отличие от Запада, и называет иные замечания чушью, бредом и ересью. Ну, это 596-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору по телефону. Значит, Запад захватил Японию, Южную Корею, а нас никто не захватывал, пишет 080-й. Мы продолжаем по телефону. Добрый вечер.
Алло.
Прошу.
Добрый день, Виталий, у меня тут вопрос такой. Вот правильно говорите о том, что если поменяется Обама и вместо него будет Клинтон, то даже уже с ней будет тяжело договариваться, потому что это другой человек. Тем более уж с республиканцами. Там ведь замена будет, это может произойти и во Франции, Оланд может поменяться, и Меркель может поменяться. То есть как бы к лету следующего года глобально на Западе может произойти смена лидеров. Как можно о чем-то серьезном сейчас с ними вообще говорить и договоренности какие-то делать? Может, вы уже как-то год о чем-то серьезном разговаривать?
А можно, давайте так, я чуть переформулирую тогда, а вот можно так вот взять и приостановить все эти истории, вот идет как идет, ничего не менять, потому что все равно через год придется менять опять. Валерий Коровин.
Я как раз считаю, что на Западе правят консолидированные элиты, некая теневая финансово-промышленная группа людей, которые делегируют открытым политикам, публичным политикам некие свои решения. И кто будет, Обама, Клинтон, это влияет лишь на тактические ходы в реализации стратегий, которые неизменны.
Но технологически-то получается, что сейчас договариваться о каких-то новых концепциях не с кем. И можно
как
сделать эту паузу?
О концепциях надо договариваться сейчас, потому что элита Запада константна и консолидирована.
Хорошо. А вот, Валерий Коровин, Александр Осовцов.
Можно да. уже...
Я уже говорил, что,
паузу.
Собственно, можно ни с кем ни о чем не договариваться. В 16-м году выборы в Штатах, в 17-м году во Франции. Ну, в Германии, правда, их не будет ни в 16-м, ни в 17-м. Но когда-нибудь, конечно, Меркель уйдет.
Когда-то и у нас будут выборы.
Ну, у нас немножко другие, я боюсь, будут выборы. Более
хорошо.
Предсказуемые.
7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Вот меня удивляет наши политики, которые говорят, что все виноваты американцы. Революция там. А мы-то на что, господа? Развалился Советский Союз величайший. И тут же нашлись какие-то компрадоры. Немцовы там, Кудрины, эти все, Чубайсы. Откуда они взялись?
Олег,
мы же их выразили сами.
Олег, а вопрос?
А вопрос такой. Почему мы все пеняем на какой-то Запад, когда мы сами предали свою страну, предатели среди нас?
Правильно.
Это Валерий Коровин сразу сказал, да, правильно. Александр Осовцов.
Ну, я-то вообще не пеняю на свою страну, если вы обратили внимание. В этой передаче, по крайней мере. У меня есть абсолютно определенное несогласие и претензии с деятельностью нынешней власти.
Я существование целом, компрадоров, я бы все-таки спросил.
Ее оцениваю крайне низко, но никаких компрадоров, которые бы продавали интересы Российской Федерации каким бы то ни было зарубежным странам, мне неизвестно. Я считаю крайне неудачной и неэффективной деятельность, например, Анатолия Борисовича Чубайса в компании «Роснано», но отнюдь не потому, что он не так взаимодействует с какими-то его западными партнерами, если они есть, а просто потому, что госкорпорации, как форма хозяйствования неэффективна по определению везде и всюду в этом мире.
То есть плох не Чубайс, а то, чем он руководит.
Плох и Чубайс, который это выдумал, и который за это взялся.
Еще одна вещь.
Который так ратовал за приватизацию и оказался в роли государственного олигарха.
Еще одна вещь, которая требует именно вашего комментария. 276-й пишет, Запад ставит для России, по сути, неприемлемые условия для нормализации или налаживания отношений. Возврат Крыма. Что делать?
Запад ставит в данный момент, по крайней мере, значительная часть Запада. Вот, например, вчера Европарламент принял резолюцию именно об этом, о том, что нормализация отношений и отмена санкций возможны только в случае отмены Крыма.
То есть никогда.
Это как раз выбор, на мой взгляд, между той реал-политик, которая была коньком Киссинджера, и принципами, между ценами и ценностями. И Европарламент выразил свою приверженность ценностям и принципам. Потому что аннексий в современном мире, они считают, быть не должно.
Но тогда, значит, никогда не будет договоренности.
Никогда,
я понимаю,
не есть... говори вот, никогда. Вот, вот. И никуда этот Крым от Украины не денется. Потому что нынешние экономические тенденции в развитии Российской Федерации... Увы и ах, настолько негативный, что я очень боюсь, что в ближайшее обозримое время, несколько лет, 3, 4, 5, вопрос Крыма вообще перестанет волновать жителей Российской Федерации.
Говорит Александр Осовцов, он адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты. А вам, в свою очередь, Валерий, пишет Виталий, мы уже захвачены. Мы следим за курсом доллара. У большинства накопления в долларах. Страна одержит свои деньги в облигациях и американских долларах. Может быть, ну, признать это?
Признать это надо и исправить, как? Что сегодня и делается. То есть выйти из-под американской глобальной финансовой
оккупации. То есть вы уже достали из-под подушки?
И начать восстанавливать полноценную государственную
суверенную. Он же пишет про граждан, все ведь начинается оттуда.
Граждане теряли свои сбережения, когда начались либеральные реформы, галопирующая инфляция.
У кого были доллары, ничего не
потеряли. Уничтожил все сбережения советских граждан.
И еще раз говорю, у кого были доллары, они ничего не потеряли.
Ни у кого не было долларов в Советском Союзе.
Да что вы?
Да, вот когда Советский Союз распался, долларов не было ни у кого, только у теневиков, которые занимались валютными...
Сейчас я дам слово Александру Осовцову, но прежде я должен запустить голосование. Вам ближе позиция Валерия Коровина, 134-21-35, извините. 134-21-35, вы на стороне Валерия Коровина. Вам ближе позиция Александра Осовцова, тогда 134-21-36. Код города и в первом, во втором случае 495-й. Все, голосование идет. Александр Осовцов,
я
прошу.
Я просто хочу сообщить, что, видимо, именно в режиме вставания с колен и избавления от оккупации российское правительство на прошлой неделе увеличило количество находящихся в его пользовании, владении и распоряжении американских долговых краткосрочных обязательств почти на 10%, докупив их на средства, разумеется, федерального бюджета России.
Александр Осовцов, вы на его стороне тогда 134-21-36, вам ближе позиция Валерия Коровина, тогда 134-21-35. Александр Фельдман спрашивает, Валерий, то есть вы готовы сменить американскую финансовую оккупацию, ну это, видимо, формулировки ваши, на китайскую, ведь Китаю удастся ограбить наше будущее поколение эффективнее, чем США. Правда, Александр не объясняет, почему они более эффективны.
Причем здесь Китай?
Не знаю.
Сегодня в рамках БРИКС Россия вместе с Китаем, Индией и другими партнерами по этому блоку создают альтернативную финансовую систему, которая будет основана на справедливом принципе равного участия
сегодня?
И консенсуса. Да, на наших глазах это происходит. В рамках БРИКС создается новая финансовая система, новый международный банк развития, который будет не западный и не будет зависеть от американских вливаний, а, соответственно, не будет воля Вашингтона диктоваться в качестве условий для кредитования и развития инфраструктуры и так далее. То есть это альтернативная финансовая система, потому что от единоличного финансового управления страдают все, не и будет. Китай в том числе.
Китайского господствования не будет.
Да вы что, конечно, нет.
Валерий Коровин, Александр Самсонов.
Сегодня уже коротко. Даже БРИКС никакого нету. Эта структура уже называется ничего брюки, нету, потому пчел. Что туда добавилась Южная Африка. Ну, очень трудно разговаривать, когда оперируют какими-то мифами и уже несуществующими
Запад
фактами.
И Америка великая, вот это да.
Адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Савцов был сегодня с нами. Политолог, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Валерий Коровин. И вот результаты голосования. 58% на стороне Валерия Коровина, 42% на стороне Александра Савцова. Господа, я благодарю, что вы нашли время и пришли в эту студию. Спасибо.
Вам спасибо.